сегодня у нас третья лекция уже, и она тоже будет вводной. Во-первых, все-таки, я думаю, эти вводные занятия, они какую-то помощь окажут при дальнейшем изучении Евангелия. Вот. Ну и тем более пользуемся вот временем, пользуемся тем, что вот есть такие свободные лекции, которые можно посвятить Новому Завету. Вот просто так получилось, что другие преподаватели не могут. Вот, поэтому мы вот, так сказать, немного больше, может быть, чем обычно, вот поговорим о таких общих вводных темах. Вот. И сегодня мы, во-первых, еще немножко скажем о переводах Библии. Вот, и поговорим о соотношении Ветхого и Нового Заветов. И еще такая тема у нас — формирование канона. Нового Завета, формирование канона. Ну, конечно, мы рассмотрим эту тему вкратце, потому что она такая действительно академическая, она очень сложная, такая, прямо скажем, научная тема. Вот. Ну, мы ее на таком своем уровне попробуем рассмотреть. Во-первых, я напомню, что мы закончили на синодальном переводе, который был сделан в XIX веке. Это перевод с церковно-славянского языка на русский язык. Но этот русский язык, это был язык все-таки того времени, и на этом переводы не остановились, вот, вообще Библии. То есть это не последний такой застывший перевод. После, причем интересно то, что вот после синодального перевода стали выходить и другие переводы, которые как бы все равно были похожи на славянский язык. Это вот, например, перевод Победоносцева. Обер-прокурор Синода Константин Победоносцев тоже переводил язык на русский язык, вернее, как на славянский язык. У него такая даже, знаете, как бы стилистика под церковно-славянский язык, но не совсем церковно-славянский. Он переводил Новый Завет, потому что вот тот русский перевод, он казался настолько русским, что это как-то, вот, знаете, даже, неудобно читать, вот что-то вот мешает читать на таком уж совсем, так сказать, светском языке Священное Писание. Вот. И он максимально приблизил свой перевод славянский к славянскому. Вот. Иисус Христос у него плавает там не на лодке, а на корабле. Больных несут не на постели, а на одре. Да, и называются они не больные, а недужные. То есть как бы вот эти слова придавали как бы какой-то, какой-то такой особый благочестивый оттенок, что ли, вот этому переводу. Вот так казалось вот ему нужно. Вот. Существует перевод Льва Толстого на русский язык. У него скорее не перевод, а такое изложение, скажем так. Причем, конечно, довольно вольное такое. И вышло оно в Женеве, а потом в сокращенной в России, в сокращенном варианте. Вот, тоже он там, такое оно стилистически довольно яркое, там вместо женщины у него бабы и так далее. Мы не будем приводить пример, потому что, я повторяю, это не такой добросовестный перевод именно вот самого текста, а это то, как он это видел. То есть это его личный такой взгляд, и переводом он считаться не может. Синодальный перевод Библии в советское время, атеистическое, можно сказать, разделил судьбу вот и веры, и новомучеников, исповедников тоже, потому что перевод этот, и вообще саму Библию рвали на допросах и сжигали. Вот. И трудно было ее достать в течение вот советского времени. То есть вот так же, как и сама вера, и Библия тоже страдала. Первый русский перевод за рубежом был создан епископом Кассианом Безобразовым в Париже, в Свято-Сергиевском институте. Епископ Кассиан объединил филологов, историков, библеистов и Он создал перевод Нового Завета, который отличался меньшей архаизацией, большой точностью. Язык его более понятен для современного читателя. И особенность этого перевода и вообще подхода епископа Кассиана в том, что он пользовался западными достижениями и их вот совмещал с русской текстологией. Вот. Ну, вообще перевод Нового Завета и перевод Евангелия от Иоанна он считал делом своей жизни, он долго жил на Афоне. И вот после такой аскетической жизни он вот именно там вот он создал этот перевод, он тоже есть. И если мы будем изучать Евангелие от Иоанна, может быть, мы как-то будем изучать его отдельно, потому что оно не похоже на другие Евангелия, это такой отдельный совершенно мир. Вот, может быть, мы будем обращаться к его переводам и, конечно, будем обращаться к его толкованиям Нового Завета и именно Евангелия от Иоанна. Вот. Ну, вот, что касается того, что, вот, как вот я говорила, Победоносцеву не нравилось, что вот перевод слишком такой, слишком уж русский, слишком уж вот такой, как бы, земной, да, скажем так. Вот я сегодня принесла издание Библии, вот, современный русский перевод. Вот этот перевод выполнен Русским библейским обществом в 2011 году, то есть такой новейший. И вот, когда я перед лекцией сейчас дала одной курсантке посмотреть, она вот, ну, вот одну такую известную цитату, сейчас мы ее зачитаем, она сразу сказала, ой, нет, вот, ну не то, понимаете? То есть вот это пример того, как трудно людям вот, перестраиваться. Да? Вот мы с вами в прошлый раз говорили, что 60 лет бились, чтобы создать перевод на русский язык. То есть, ну, это трудно людям как-то перестроиться, хотя ничего этического, ничего вот какого-то такого криминального в этом нет. Это современный перевод, он создавался 15 лет, над Ветхим Заветом трудились там целые, ну, несколько авторов, там целый коллектив. А вот русский перевод выполнен Валентиной Кузнецовой, она известный переводчик. И вот для того, чтобы показать, да, вот отличие, я зачитаю всем известное начало Евангелия от Иоанна по вот переводу синодальному и по вот этому современному переводу. Вот послушайте, как отличается. Этот перевод, вот всегда переводы, они выполняются не с русского, да, вот, так сказать, того на современный, а они всегда выполняются именно с оригинала, то есть древнегреческого текста. Поэтому вот это очень качественно все сделано и добросовестно. Вот Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1.1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Да, вот всем нам известные слова. Синодальный перевод. Вот как перевели современно. «Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и он был Бог. Он изначально был с Богом». Вот видите, разница. Вот. И так далее. Есть некоторые отличия, предположим, в названиях. Да? То есть не римлянам, да, как мы привыкли, послание римлянам, а христианам в Риме, да, и филиппийцам, там, христианам в Филиппах и так далее. Вот, но перевод очень хороший, им можно пользоваться и не бояться. Есть еще сейчас вообще очень много переводов, конечно, мало кто переводит вот полную Библию, это, конечно, ну, труд такой. А просто отдельные вольные переводы есть, предположим, там и, знаете, даже такого какого-то вульгарного плана, и есть феминистические переводы. Потому что вы, наверное, знаете, что вот феминистки, они против того, чтобы вот ущемляли именно вот женское, так сказать, начало, и они им не нравится, что вот Бог это он, да, то есть в принципе Бог не имеет пола, то есть он не мужчина, не женщина, вот. А почему же тогда везде он? И вот в их переводе, если есть такие вот местоимения, это звучит как «он-она» у них, вот так. То есть, чтобы не вот ущемлять женскую, так сказать, половину, у них вот «он-она». Ну и так далее. То есть, на самом деле, это много такого негативного и какого-то узкого такого, ну, неверного. Вот. То есть в любом случае вот нужно сказать, что вот перевод это такое живое дело. Вот. Даже есть, по-моему, какие-то такие, знаете, учебные пособия, где можно самим попробовать перевести немножко там с древнегреческого. Вот. Так что это такое, у этого дела всегда есть будущее большое. Вот. Вот о переводах немножко. Теперь соотношение Нового и Ветхого Заветов вообще, да, потому что сами иудеи, они, конечно, не считали свой вот Писание, да, вот то, что было для них Ветхим Заветом, они не считали его Ветхим, да, то есть он у них был единственное священное Писание, вот, и вот фактически Ветхим Завет стал только тогда, когда пришел Новый Завет, вот, тогда вот тот Завет стал Ветхим, а Завет Христа стал новым, вот, и вот есть такое вообще у православных такое вот мнение, что вот нужно читать Евангелие, да, вот Новый Завет, а Ветхий Завет это не обязательно, это все уже, так сказать, отмерло как-то. И вот что об этом можно сказать?
Каких православных это?
А, ну, какие именно, я не поймем, я не могу назвать. Но есть, скажем так, что есть такое заблуждение, можно так сказать, заблуждение есть такое вот, что вот это все, может быть, даже где-то это и вредно, и ненужно. Вот наша книга – это Новый Завет. Вот что можно об этом сказать. Ну вот для начала скажем, что Бог находит много разных разнообразных способов общения с людьми, используя для этого в том числе и само творение. Да? И, может быть, вы знаете, что была даже такая теория, что вообще есть две книги. Вот есть книга написанная, да, Писание, а есть книга не написанная, это Божье творение, которое тоже является такой информативной, и тоже можно читать эту книгу и познавать Бога из нее. Но прежде всего, конечно, он к нам обращается через свое слово, через Священное Писание. Вот, Священное Писание – это Ветхий и Новый Завет. В то же время, вот вообще сама речь, да, сама словесность – это одно из самых могущественных проявлений образа Божия в человеке. Слово способно изменить ход событий, слово вообще наделено особой силой. Вернее, оно может быть наделено этой силой, если мы в это верим, и если Богу это угодно. Вот. И мы верим, что оба завета – это Слово Божие, это его откровение миру. Это богословская данность, которая принимается христианской церковью вот уже 2000 лет. И эта данность, она отразилась во многих ее догматах. Вот тот факт, что Библия существует вообще в двух частях, а не в одной, вот этот факт, он поучителен для нас. Обе части равно рассматриваются как Слово Божие. С самого начала, еще до появления Нового Завета, Священное Писание предполагало цельность и непрерывность, вот, свою цельность и непрерывность, да? Вот. И авторы Нового Завета, как мы видим, рассматривали себя сквозь призму Ветхого Завета. Понимаете, то есть они себя видели, конечно, связанными с Ветхим Заветом, безусловно, они его не отвергали. Ценность Ветхого Завета была для них незыблема. Этому они научились у Иисуса Христа, который говорил, что Ветхий Завет ну, то есть Писание, как он называл, это не только учение о его пришествии, о нем самом, о его миссии, но и книга, которая будет определять жизнь верующих. И будет определять жизнь верующих, вот есть такие слова там, «доколе не приедет небо и земля». Вот, то есть помните, да, что ни йота, ни одна черта закона не изменится. Когда Господь говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, вот эти его слова, то это прямой ответ тем, кто подозревал его в этом намерении. И суть этих слов состоит не в том, что он каким-то образом отделял себя от Ветхого Завета, ведь он пришел на землю как воплощение ветхозаветных обетований, а в том, что сам Ветхий Завет толковался неправильно. Вот. То есть вот упрек Господа именно в неверности толкования. непосредственно после этих слов, сказанных в защиту вечной ценности Ветхого Завета, Иисус Христос вступил в спор о разрыве традиции, но не в спор с Ветхим Заветом, а в спор с традиционным толкованием Ветхого Завета. Говоря об убийстве, прелюбодеянии, разводе, клятвах, врагах, возмездии, он отделял себя именно от традиции, да, имеется в виду здесь вот заповеди Моисея. Ветхий Завет был первым писанием раннехристианского общества. Никто не сомневался в его боговдохновенности, но при этом верующие понимали, что Иисус Христос пришел на смену Ветхому Завету, что его учение в каком-то смысле выше Ветхозаветного. Он сам стал исполнением Ветхого Завета. Как явствует из послания к евреям, Ветхий Завет начал восприниматься как предвестие, как прототип, аналогии, как, и даже как тень того лучшего, что было явлено во Христе. Как в цитате: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне». Таким образом, вот было преемство, но есть и различие между заветами. И различие это и историческое, и качественное, и богословское. Новое обетование в послании к евреям не только исполнение чаяния, как в синоптических евангелиях, но и символ отмирания старого, отжившего. Тема старения, обетшания очень выражена в послании к евреям. Вот. Говоря новый, апостол Павел говорит, говоря новый, Христос показал ветхость первого. И то, что стареет, близко к уничтожению. Вот. То есть здесь говорится не о Священном Писании как таковом, не о Ветхом Завете как о книге, а о завете между Богом и его народом, то есть о завете между Богом и израильским народом, еврейским. О различиях свидетельствуют и сами названия, да, вот данные двум заветам, мы уже сказали, Ветхий и Новый. Они различаются, во-первых, хронологически, потому что Ветхий был написан просто раньше, чем второй. Потом они различаются качественно, потому что Ветхий Завет есть предзнаменование нового. И они различаются богословски, то есть теологически. Первый Завет уходящий, отмирающий, а второй – новые отношения с ним, которые стали возможны благодаря искуплению Христову. Но второй Завет не отрицает и не опровергает первого. Оба остаются единой Библией. Так утверждаются одновременно непрерывность и дискретность, как в самом Новом Завете, так и в названиях, под которыми известны эти заветы. И вот эта вера в единство Библии при различии заветов имела прямые последствия для толкования. То есть следует ли читать Ветхий Завет сам по себе, не беря в расчет тот факт, что с появлением Нового Завета ранние христиане рассматривали Ветхий Завет как обетование, которое остается неполным, без ссылок на то, что оно исполнилось, то есть на Иисуса Христа и на Новый Завет. Может быть, вы знаете, что вот есть такой термин «мессианские места». Вот это те места в Ветхом Завете, которые говорят о Христе. Их много и в Псалтире, и в Бытии, и в Исаии, да, вот что... «Сидел в очеве примет», например, вот такое самое известное у Исаии, да, или, предположим, обетование о том, что родится Спаситель и в Бытии, и много в Псалтире об этом есть, и вообще сам Давид, да, он как бы прообраз Христа, и Иосиф прообраз Христа, вот, то есть это вот мессианские места, то есть такие мостики, которые связывают эти два завета. Известно такое интересное изречение блаженного Августина: «Новый Завет скрывается в Ветхом, а Ветхий открывается в Новом». Вот так вот святые отцы пишут кратко и очень так ёмко о связи двух заветов. Хотя, безусловно, вот трудностей для толкования и для согласования немало. Вот даже в самом Евангелии, вот смотрите, отстаивая авторитет и преимущество Писания перед человеческими традициями, Христос объявляет всякую пищу чистой, понимаете? Вот это противоречие просто. То есть, с одной стороны, он говорит о незыблемости Писания, да, о том, что оно не приедет, пока вот небо и земля есть. И при этом он объявляет всякую пищу чистой, что было, конечно, для для иудеев нонсенсом. Вот. Потом, если он решительно осуждает не только убийство, кражи, то есть вот те нарушения Моисеевой заповеди, но и тайное желание их совершить, да, говоря, что нельзя даже и смотреть, там с вожделением нельзя даже гневаться на человека, то как объяснить его очевидно свободное обращение с традицией соблюдения субботы? Да? То есть это все такие были очень такие центральные ветхозаветные заповеди. Если заповедь о почитании отца и матери до сих пор обязательна для выполнения, да, ну, для нас, да, то почему Иисус Христос выражает предпочтение своим ученикам перед своими братьями и матерью? Помните, да, когда он говорит, что тот, кто будет исполнять мою волю, мне и отец, и брат, и матерь. Да? И более того, да, он предупреждает, что, возможно, вот, им придется возненавидеть своих близких. Вот, то есть это такие места, которые, ну, такие слова, которые, конечно, иудеи вставили в тупик. В общем, это понятно. Писание предсказывает возвышение Израиля, а Христос говорит, что сыны царства и извержены будут вон. Да? Представляете? То есть вот такая вот... Вообще то, что Христос позволял себе комментировать и как дополнять Моисеевы заповеди, это, ну, очень сильно, конечно, для того общества было, для дискуссий. Вот. Исходя из привычных понятий, рассматривая Писание в черно-белом варианте, трудно понять, что происходит. Однако личность Иисуса Христа необходимо изучать вот именно в таком широком контексте повествования, библейского повествования, проникаясь ощущением того, что именно будет означать Новый Завет, который является одновременно исполнением и преображением прежнего. Только в этом случае мы можем глубоко ощутить его завершенность повествования, которое лежало в основе безошибочного и тонкого восприятия Писания ранней Церковью. Как говорит Господь, да, что здесь больше храма. Вот. И можно поэтому сказать, здесь больше Писания. То есть здесь больше вот, Торы, той самой Ветхозаветной, здесь больше закона перед вами. Потому что здесь не просто, так сказать, запись вот этого закона, здесь перед вами сама истина, само воплощенное Божье Слово. И вот есть такой вопрос об авторитетности Писания, авторитет Писания, ну, может быть, он больше такой характерен для западных церквей, вот у нас как-то мало вот такого выражения вообще, авторитет Писания. Но понятно, что оно, в общем-то, конечно, и для нас авторитетно, просто такого термина как-то он не популярен. Вот, но вообще вот надо понимать, что вот авторитет Писания, да, это авторитет Бога. И вот сила Писания – это сила самого Бога, а не, ну, там, предположим, как бы просто с записи какой-то, да? Вот. И вот в этом отношении вот это такие размышления и вот сведения такие о том, что касается вот соотношения Ветхого и Нового Заветов. Ну, вообще, любой вопрос, наверное, который связан с Библией, как бы его невозможно решить, вообще от того, что связано с верой, его невозможно решить однозначно, да, то есть вот так и больше никак. Вот. Вот мы все разрешили, а мы вот как бы вырисовали проблему, да. Вот. Просто что вот черно-белое восприятие, да, то есть мы вот принимаем одно, а другое не принимаем. Оно не годится и не является верным. Вот. Теперь о каноне Нового Завета. Ну, вы, наверное, знаете, да, что такое канон Нового Завета? Мы, по-моему, даже об этом говорили. Да, канон – это, так, в общем, термин канон я не буду говорить. Я думаю, что там и батюшка будет говорить, потому что это такой классический термин канон. То есть это, да, это какое-то правило, то есть это те книги Священного Писания Нового Завета, которые Церковь считает богодухновенными, истинными, написанными Духом Святым через людей. Это вот такой не меняющийся состав, который установлен раз и навсегда, и больше он уже не изменится. Хотя вот канон не явился христианам сразу в законченном виде. Вот он сам по себе очень долго формировался и явился результатом длинного такого долгого процесса, когда христианская церковь решала, вот какие книги следует в канон включать, а какие не следует. И вот по каким принципам вообще это происходило и как это все сложилось, вот мы попробуем рассмотреть. Процесс этот занял не одно столетие. Особенно вот были вопросы, вот, включать или не включать апокалипсис в канон Нового Завета. Послание к евреям очень долго вот, тоже ну, вот, дискутировалось. Самое раннее писание первых христиан, видимо, принадлежит перу апостола Павла. Это 50-60-е годы. Апостол Павел писал новообразованным своим общинам, церквям наставления и там, предостережения, и ободрения. Вот, это были ранние писания самые. Евангелие написано между 70-м и 95-м годом. Остальные книги Нового Завета написаны приблизительно в это же время. Вероятно, последние – это второе послание Петра. Вот, то есть книги вот Нового Завета были созданы примерно между 50-м и 100-м годом в первом веке. Ну, вероятно, первые христианские общины следовали обычаю, принятому в иудейских синагогах, и читали во время собрания определенные места из Ветхого Завета. И, естественно, для христиан было дополнять чтение ветхозаветных писаний какими-то рассказами о жизни и учении Иисуса Христа. И, вероятно, с самых ранних пор слова и проповеди Христа считались не менее авторитетными, чем текст Священного Писания. Мы уже говорили, что Христос интерпретирует, толкует, дополняет заповеди Моисея. Вот. И вот это и есть, может быть, как бы такая модель, да, вот как это происходило. Да, вот, Моисей говорит «не убей», а я говорю вам «не гневайся». Да, то есть такое вот дополнение двух заветов. Поначалу текстов было очень много, и постепенно их количество сократилось до 27 книг. Да? В канон Нового Завета входит 27 книг. 4 Евангелия, Деяния, Послания, Апокалипсис. А вот первоначально вот как бы церковь с чем столкнулась? С тем, что, предположим, вот текстов под названием Евангелия было 50. Представляете, 50 разных Евангелий. И вот их сократили это число. Новый Завет это не случайный продукт. Он был издревле храним по всему Средиземноморью, ну, по тому месту, где жили первые христиане. И церковь проявляла тщательную заботу о сохранении того, что она должна сохранить. Принимала то, что нужно принять, и отсекала то, что не должно оставаться в каноне. Это происходило, вот как пишет отец Алексей Емельянов, это происходило благодатным процессом узнавания или неузнавания церковью своего. Свое узнавалось, чужое не узнавалось и оставлялось. При той тщательности, которую церковь прилагала для сохранения этих писаний, решительно становится непонятным, почему могло бесследно исчезнуть некоторое число этих писаний. Потому что есть такие версии, например, протестанты, они вообще рассматривают канон как нечто случайное, то есть, ну, это такая древность, как это могло сохраниться все, да, вот то, что все это могло все утеряться, сколько было войн, там, пожаров и так далее. Вот, то есть нет такого твердого канона, вот, и в Библию вошли еще и апостольские, и неапостольские произведения, они считают, но на самом деле, вот как считают православные библеисты, было не так. Потому что если церковь сохранила вот писание, послания апостолов, которые были написаны частным людям, да, там Филимону, Тимофею, и они были написаны даже, предположим, по каким-то частным личным вопросам, да, то есть неужели бы, вот, говорит отец Алексей, церковь не сохранила бы ну, нечто большее, если бы это было, потому что есть там такие сведения, да, что есть еще другие послания, которые утеряны. Вот, но не могло этого быть. Апостольское происхождение документа определялось историческим преданием, согласием всех церквей и догматическим преданием, то есть чистотой раскрываемого учения, согласно с учением, неизменно хранимого в церкви Духом Святым. То есть вот даже догматически можно было определить, вот это является ли это произведение Боговдохновенным и чистым вот, в смысле ну, вот, вероучения или нет. Ну, если вкратце обратиться вот к самой истории формирования новозаветного канона, то, как ни странно, первым человеком, который попытался его составить, был еретик. Это гностик, еретик первого века, вот его звали Маркион, второго, вернее, прошу прощения, второй век. Он попытался создать вот те вот канон, то есть собрать книги, которые он лично считал Новым Заветом. Ну, вообще, главным лицом, главным героем, так сказать, его завета выступал апостол Павел. Вот. Он из всех Евангелий, он признавал только Евангелие от Луки. Вот. Вот он создал этот канон первый. И, конечно, церкви нужно было ответить на это, потому что канон был неверный. А до этого вот не было таких еще списков, таких сборников. Вот. И поэтому вот встала необходимость в собрании именно ну, таких истинных, подлинных книг Нового Завета. Различные поместные церкви, которые возникают в первые века по Рождестве Христовом, имели несколько отличные суждения о том, какое же писание является бесспорно вероучителем. То есть некоторые расхождения все-таки были. Какие-то церкви были первохристианские. Это Римская церковь, Карфагенская в Африке, Гальская церковь, ну, Галлия – это современная Франция, территория современной Франции, Александрийская, Северная Африка и Ранневизантийская церковь, Константинополь. И вот почему были различия? Потому что некоторые книги, во-первых, оставались временно неизвестными некоторым поместным церквам. То есть где-то они были, где-то нет. Потом книги, некоторые книги могли быть спорными, потому что они редко читались, да, могли быть неизвестными. Или имели, некоторые книги имели слишком общее назначение, как, например, послание к евреям. Поэтому их апостольское происхождение не могло быть заверено голосом какой-либо одной авторитетной церкви, которая сохранила бы это послание. То есть другие послания, да, вот они имеют адресат, да, то есть филиппийцы, римляне, а евреям они везде жили, евреи, да, то есть оно такое общее, вот, рассеянное. И вот были трудности вот с определением этого послания. Долго его не включали в канон на Западе. Много было споров об авторстве этого канона. И вот если мы будем касаться этого. Во-первых, оно написано «Послание к евреям» таким языком, очень красивым и очень отличающимся от других посланий. Вот. И вот мы когда учились в институте, нам, по-моему, давали больше 10 версий авторства этого канона. Среди них даже была одна женщина. Вот. Потому что там такой, на самом деле, какой-то лирический, поэтический стиль. Вот. Вот шли споры. Хотя само послание, конечно, ну, просто потрясающее. Вот. В IV веке, по-моему, только его включили. И вот Ориген, богослов III века, выдающийся богослов, экзегет говорил, а кто именно написал послание к евреям, об этом поистине знает только Бог. Вот. Но все-таки оно было включено. Вплоть до IV века спорными оставались послания Петра и послания Иакова. На Востоке долго сомневались в подлинности апокалипсиса. Именно поэтому его не принято было включать в богослужение, его не читали за службой. Таким образом, работа над формированием канона – это работа и критическая, и творческая. Она складывается из двух моментов. Первое. Поместные церкви проводили апробацию новозаветных книг, бывших в некоторых частных церквах у отдельных отцов и учителей, неизвестными и спорными. Вот, то есть те книги, которые были неизвестны и спорные. Это касается второго и третьего послания Петра, Иакова, Иуды, Апокалипсис. на Востоке, а посланники евреям на Западе. И второй момент – это устранение книг, которые незаконно претендовали на канонические книги. Например, «Апокалипсис Петра» или на близость к каноническим книгам. Вот есть такие книги – «Послание Климента», «Послание Варнавы», «Пастор Ерма», «Сборник Дидахе». В общем, сейчас все это издано, и можно их приобрести. Здесь есть такая разница. Вот эти книги, там, предположим, «Пастор Ерма», они являются интересными, полезными, душеспасительными, но они, то есть они не являются вот составной частью канона Нового Заветного, но они рекомендованы для чтения. Почему? Потому что они тоже христианского духа, они тоже душеполезны. Вот. А
но
есть...
Они не считаются Богодухновенными?
Ну, вообще это вопрос, понимаете, вот, предположим, не знаю, там, красивый какой-то, не знаю, роман там или опера, разве она не Богодухновенна, согласитесь? То есть, как бы... Но именно в канон они не вошли. Вот. Безусловно, люди вдохновляются, да, как, свыше, да, если это подлинное вдохновение.
Не считается, что они написаны Святым Духом, если они не вошли в канон.
Ну, я еще раз говорю, вот мы сейчас, смотрите, с вами начинали занятие, мы пели молитву Святому Духу. Понимаете, чтобы он на нас тоже снизошел, да, и нам подал ну, благодать, понимаете, для... Вот, то есть, вот, я бы так вопрос не ставила. То есть, понимаете, в чем дело? Еще раз повторю, что какие здесь критерии? Это, во-первых, критерии исторического предания. То есть, написаны ли они в то же время, авторами, или они написаны немного позднее, уже на основе того, что было. То есть это не первоначально, это как бы уже второе поколение книг, понимаете? Вот. И есть в это же время, есть книги апокрифы. Апокрифы. Вот апокрифы не являются душеполезными книгами. Почему? Сам термин апокриф перенят святыми отцами от гностиков, то есть от одних из первых еретиков, которые появляются в церкви. Да. Почему появились гностики? Потому что было много образованных людей, эллинов, которые пытались согласовать как-то вот учение Христа и античную философию или античную, как бы вот то, что связано с магией, у них же вот это все было. Они пытались как-то вот делать такой как бы синтез, понимаете, вот сейчас тоже, кстати, много, вот то, что называется эклектика, синкретизм, вот нечто, все это объединить воедино, вот, и это была очень опасная секта, опасная не в смысле каких-то физических там расправ, нет, а в смысле именно влияния на умы, и вот, то есть они все запутывали, понимаете, вот, и первоначально вот апокриф вот у гностиков имел такой смысл, как тайное писание, то есть апокриф как тайное писание, писание не для всех. Но у святых отцов этот термин обозначает поддельные или ложные писания. Впервые мы встречаем такое понимание у Иринея Леонского, второй век, священномученик Ириней, который боролся с ересями, у него было такое дело вот, жизни, и у Тертуллиана, это второй-третий век. Апокрифические писания очень разнообразны, вот, их очень много. С одной стороны, они говорят вот об интересе вот, к личности Христа и к христианской вере, то есть они как-то вот, люди как-то тянулись к этому и пытались интерпретировать по-своему. Но в то же время они именно поддельные и ложные. Почему? Потому что в них... Ну, мы сейчас рассмотрим, мы сейчас два таких отрывочка, один, вернее, отрывочек возьмем и попытаемся его проанализировать, почему же они признаны поддельными и ложными. Вот один отрывок. Апокриф, может быть, такой известный, может быть, вы знаете, называется «Евангелие детства» или «Евангелие от Фомы». Но есть два Евангелия от Фомы, ну вот мы берем именно то, что касается... Одно такое философское, а другое «Евангелие детства». Там содержатся некоторые сведения из детства Иисуса Христа. Ну, сведения в кавычках, потому что это, опять же, святые отцы говорят, это поддельно, да, то есть это выдумано. Вот такой отрывок. Когда мальчику Иисусу было 5 лет, он играл у брода через ручей и собрал в лужицу протекавшую воду. Сделал эту воду чистой и управлял ею одним своим словом. И размягчил глину и вылепил 12 воробьев. И была суббота, когда он сделал это. И было много детей, которые играли с ним. Но когда некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он тотчас подошел к его отцу Иосифу и сказал: «Смотри, твой ребенок у брода, он взял глину и делает птиц, и он осквернил день субботний». И когда Иисус пришел на то место и увидел, что он делает, то он скричал: «Для чего ты делаешь в субботу то, что делать не должно?» Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: «Летите!» И воробьи взлетели щебеча. Вот. Вот почему такое Евангелие не включено в новозаветный канон. Потому что оно не евангельского духа. Да? То есть Христос нарушал формально субботу, чтобы исцелить, чтобы спасти, чтобы... то есть это такие серьезные задачи, да, это милосердие, вот, спасение человека, да, там, или духовное, или телесное. Вот. Он фактически... вот здесь ребенок Христос, как бы он развлекается, да, вот этим. То есть он пользуется своей волшебной каким-то волшебством, да, и, можно сказать так, издевается над этим иудеем, да, приводя его в гнев, вот, и так не слушается своего отца Иосифа земного, да. То есть вот это вот оживление воробьев, это глиняных воробьев, это бесцельное действие, которое никакого серьезного отношения ни к Богу, ни к человеку его спасения не имеет. Вот. То есть вот такое вот лишнее, надуманное, понимаете? Вот, и вот, вот так вот отвергала церковь эти апокрифы. Вот. И именно поэтому вот такая вот сказочка, да, и потом вот эти апокрифы еще пользовались большой популярностью у простого народа, вот то, что называется плебсом, да, которые вот как бы вот хлеба и зрелище. Вот. И вот какое-то такое зрелище, да, какой-то фокус, вот, если мы помним, то и вот те, кто судил Христа, они тоже ждали от него какого-нибудь фокуса в последние его дни жизни, да, вот покажи нам, на что ты способен. Вот. Это не христианского духа, вот, поэтому это было отвергнуто. Вот. Еще одно такое яркий такой апокриф, апокрифическое Евангелие, называется Протоевангелие Иакова. Оно вообще тоже было очень популярно в народе, и оно как-то положительно действовало на благочестие, потому что там вообще это Евангелие называется Евангелием о Богоматери, потому что там мы такие праздники. Там описываются праздники введения во храм, Рождества Пресвятой Богородицы. И, в общем-то, вот такие места, которых нет в Евангелии. Вот, вот эти календарные праздники, в общем, взяты оттуда. Но в целом оно тоже не соответствует вот, догматически и, вот, так сказать, по духу Евангелиям новозаветным, каноническим. Вот. В заключение вот этой темы формирования канона Нового Завета тут приведем такие данные, ну, такие даты, что канон книг Нового Завета был утвержден на 2 соборах. Это Лаодикийский собор и Карфагенский, 4 век. Вот. Теперь сам термин Новый Завет. Впервые термин «Новый Завет» встречается в устах самого Господа на Тайной Вечере, когда Он говорит об установлениях, которые Он делает на пасхальной трапезе, то есть установлении Нового Завета. Поскольку Евангелие, по-видимому, было написано немного позднее послания апостола Павла, то, возможно, вот такое самое первое описание, оно содержится, первое описание Тайной Вечери содержится в первом послании к Коринфянам. Сейчас я его найду, и мы оттуда прочитаем. Вот такое место известное. 11 сейчас. 23, 25. Ибо апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и что и вам передал, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Вот, новый, «сия чаша есть новый завет в моей крови». Вот это вот слова Христа, вот, его упоминание Нового Завета. Согласно апостолу Павлу, Новый Завет – это новый порядок бытия, причем это порядок эсхатологический, то есть порядок, который относится к последним судьбам мира, к концу времен, конечный порядок, который приходит с приходом Христа, потому что с приходом Господа исполнилось полнота времен. И этот новый порядок бытия возникает в результате Нового Союза, Нового Завета, который продолжает спасение человека, вот как бы после Ветхого, сменив Старый и Ветхий Завет. Идея Нового Завета восходит к книге пророка Иеремии. То есть вот это выражение, оно есть еще и в Ветхом Завете, на самом деле, Новый Завет. Иеремия, 31 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуда Новый Завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египта. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». В свою очередь, как мы уже сказали, появившийся термин «Новый Завет» обусловил появление термина «Ветхий Завет», который, конечно, для иудеев ветхим не был. Вот. Вот термин «Евангелие», да, вот, вот что касается теперь его, не Нового Завета, а вот «Евангелие» конкретно, употребляют сами евангелисты уже, но только не в смысле книга, а в смысле вот просто благая весть, да, Евангелия. А как книга, вот он уже стал употребляться позднее, и вот некоторые, кстати, переводы, современные переводы Библии, они так и называются, Евангелие, радостная весть. То есть нам, конечно, необычно, как-то непривычно, радостная весть. Вот такой точный перевод. Евангелие 4, священномученик Ириней Леонский говорит о четырех Евангелиях как о едином Евангелии, которое дано христианам в четырех видах. Ну, вы, наверное, знаете, да, что вот есть синоптические Евангелия, а есть Евангелие от Иоанна. Да? Вот. Так, сколько у нас времени, посмотрим. Смотрите, сколько мы, 50 минут мы прозанимались, да? Я просто думаю, или сейчас нам начинать вот эти вот четверо Евангелия, или оставить на следующий раз. Потому что, в общем, информации может быть так многовато, как вам?
Давайте оставим. У нас сегодня еще все ночные
день. Да, 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 да. Еще тем более такой день насыщенный. Вот. Тогда, вот, может быть, вопросы какие-то у вас, или какие-то пожелания, предположим.
Ольга Владимировна, да. А синоптический термин, как его понять?
Ну, вот мы поговорим в следующий раз. Ну, в принципе, син – это вместе, а оп, вот, оптис, да, оп, это как бы оптика, глаза, да, то есть это обозрение, это взгляд в одну сторону, общий взгляд на что-то. То есть, в общем-то, это то, что имеет много общего, скажем так. Вот, это три Евангелия – Матфея, Марка и Лука, которые имеют очень много общего. И есть синопсисы, как такие своды трех Евангелий, то есть это лист разделяется на три части, и буквально вот каждый столбик – это Евангелие. Вот. И можно проследить вот буквально совпадение. Их очень много. А Евангелие от Иоанна – это как бы отдельная такая тема. Вот. Там снимало совпадение и в содержании, и в форме. Поэтому оно как бы так особняком стоит. Хотя, видите, Ириней Леонский говорит, что все четыре Евангелия – это одно Евангелие просто в четырех видах. Вот. Ну, вот это разнообразие, оно помогает как бы вот с разных сторон, вот, что ли, познать, да, вот и Христа, и вот эти события, понимаете, это как бы, ну, такая вот призма получается. Вот. Ну, тогда давайте до следующего раза мы оставим, тем более занятие будет в пятницу. Вот, тогда уже ближе к делу подойдем. Вот, будем о Евангелии говорить. Вот. И еще поговорим о различных видах толкования Евангелия. Как толковали в древности, как толкуют сейчас.